è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала «Сулейманов». Привет!
Привет!
Мы здесь, чтобы поговорить о двух вещах — о возобновлении войны Израиля с Хамас и о хуситах, первой войне, начатой Дональдом Трампом, так по-заголовочному я бы сформулировал. По большому счету и то, наверное, можно уложить в один сюжет, очень обобщенный, о внешней политике президента США на Ближнем Востоке, который в случае с палестино-израильским конфликтом хотел разом закончить войну и не вышло, а в случае с хуситами еще как будто бы страннее получается, потому что начал свою первую войну Дональд Трамп, при том, что у него будто бы есть идея всех со всеми помирить и, может быть, даже получить за это Нобелевскую премию. Израиль и Хамас, давай с этого начнем. Мы говорим 18 марта, и вот наносятся новые удары Израилем по сектору Газа, по Хамас, по этой части Палестины. Там было продленное перемирие. На каких условиях, не мог бы ты напомнить, чего хотели стороны, до чего договорились под влиянием, если не сказать, давлением США?
Дело в том, что война в Газе, по сути, и не заканчивалась. В середине января действительно удалось достичь поэтапного перемирия. Это тот план, который Джо Байден предлагал еще 31 мая прошлого года. И на основе этого плана была достигнута сделка, которая предполагала, что мир в Газе будет достигнут в несколько этапов. Первый этап, который длился до 1 марта, предполагал освобождение части израильских заложников взамен на освобождение сотен палестинских заключенных и частичный вывод израильских войск. При этом до конца не было понятно, как Израиль будет выводить войска, куда будет их выводить. В частности, абсолютно было непонятно, что будет происходить в Филадельфийском коридоре. Это важнейший участок между Газой и Египтом, что особенно тревожило египетскую сторону и вообще арабский мир, но окончательно вывода израильских войск оттуда не произошло, и в принципе Израиль продолжает во многом контролировать Газу и на земле, и с воздуха, и с моря. И 1 марта уже должен был начаться второй этап, в ходе которого Хамас должен освободить всех оставшихся израильских заложников, а Израиль полностью вывести войска из Газы с оговорками о том, что если это не будет нести угрозу еврейскому государству. Но до 1 марта стороны ни о чем не договорились, никаких переговоров не было. В преддверии наступления второго этапа советник Трампа Витков предложил альтернативный план прекращения огня на время священного для мусульман месяца Рамадан, а также священного для евреев Песаха. Израиль тут же согласился на этот план, а Хамас нет. Хамас заявил о том, что у нас есть уже достигнутая договоренность, поэтапное перемирие, мы должны действовать в этих рамках, не надо нам навязывать какие-то новые условия. На минувшей неделе шли переговоры в Каире и в Дохе, ни к чему они не привели, непонятно, какой в итоге сделки, какого плана придерживается Израиль, а какого Хамас. Все это время, опять же, сыпались взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. И то, что Израиль наносит сейчас активные удары, это следствие недоговоренности. Это следствие того, что нет консенсуса. Это следствие того, что ни Израиль, ни Хамас не желают отступать от своих конечных целей. Для Израиля это полное уничтожение Хамас и отстранение его от власти в Газе. Для Хамас это полный вывод израильских войск из палестинского анклава. И пока стороны хотя бы не пересмотрят эти позиции, не пойдут на какие-то уступки, вот эта война, она будет просто продолжаться. Уже 17 или 18 месяц получается, да? Так что, к сожалению, да, пока просвета не видно.
Там как будто бы проблема была еще на первом этапе. Ну, то есть многие критиковали это соглашение за то, что трудно себе его представить, непонятно, как оно может быть реализовано. Но первая часть, остановка огня и обмен заложниками, а он произошел только частичный, да, и Хамас отдали часть заложников, и Израиль освободил 1800 палестинских заключенных из своих тюрем. Но при этом те же Соединенные Штаты, Дональд Трамп в том числе, вслух говорил: слушайте, давайте всех заложников. Если этого не произойдет, вы узнаете мой гнев. Близко к тексту его цитирую. Там можно было прочитать намек на то, что Соединенные Штаты вообще чуть ли не сами готовы принять участие в военной операции. Про это хочется понять. Хамас не могли отступить, не могли отдать всех, потому что чувствовали бы себя незащищенными в таком случае?
Для Хамас это единственный рычаг, единственная возможность оказывать давление на Израиль, на израильское общество. Мы помним, какие представления устраивал Хамас при освобождении израильских заложников, заставляя измученных людей еще и благодарить своих мучителей со сцены. И, конечно, это вызывало огромное негодование в Израиле, и это не могло не оказать давление на общество. И Хамас, конечно, таким образом пытался и пытается давить на израильское руководство, но Израиль в ответ, мы видим, просто бомбит позиции Хамас. Хамас, в свою очередь, желает по максимуму использовать вот этот рычаг, вот этот ресурс, как бы это цинично не звучало, и очевидно, что будет до последнего заложника, скажем прямо, добиваться полного вывода израильских войск из Газы.
В начале марта еще американская пресса писала, что Израиль может возобновить бои, авиаудары, рейды, требования людям, живущим в Газе, эвакуироваться на юг сектора. И сейчас звучит, что Израиль посоветовался с американцами, там одобрили применение силы, если Хамас не идет навстречу. Ну, то есть, по большому счету, Соединенные Штаты придерживаются израильской позиции, что Хамас должен перестать существовать, или это не нужно читать таким образом?
Пока, я думаю, еще рано делать такие однозначные выводы, потому что на минувшей неделе произошло довольно беспрецедентное событие. Американцы начали прямые переговоры с Хамас, что вызвало негодование в палестинской национальной администрации в Рамалле, которая считает, что только она уполномочена вести какие-то прямые переговоры с тем же Вашингтоном. Вот в непрямых переговорах Хамас может участвовать, по мнению Махмуда Аббаса. А вот прямые переговоры должна вести только палестинская национальная администрация. Тем не менее, это произошло, тем не менее, американцы пытаются как-то напрямую договориться с Хамас. Договориться, очевидно, пока не получается, и те удары, которые наносит Израиль, я думаю, это просто один из элементов давления с тем, чтобы Хамас пересмотрел свою позицию. Я думаю, что в Вашингтоне прекрасно понимают, что уничтожить Хамас силой вряд ли получится. Об этом, кстати, говорил уже бывший госсекретарь США Энтони Блинкен, который на своей последней пресс-конференции заявил о том, что Хамас восстановил и укрепил свои ряды после 7 октября, и Израилю стоит задуматься. Израиль не смог уничтожить Хамас военным путем и вряд ли сможет когда-либо это сделать.
Тогда объясни, пожалуйста, логику. Израиль говорит, что наша цель остается той же — полное уничтожение Хамас. Эта цель недостижима. Она не была достигнута за 15 месяцев интенсивных боев, плюс чуть менее интенсивные бои в течение вот этого перемирия. Да? Хамас говорит, что у нас есть заложники, и вы сейчас новыми ударами им подписали смертный приговор, но при этом это единственный их козырь, и даже по вопросу заложников они, наверное, не готовы к резким движениям, будут пробовать использовать их в переговорах по-прежнему. Соединенные Штаты готовы разговаривать с Хамас и одновременно поддерживают Израиль. Я не понимаю, в какую сторону в таком случае новые бои, вообще дальше развитие этой ситуации может двигаться. Еще повоюют, еще жертвы и останутся примерно на тех же позициях?
Я полагаю, что израильские власти таким образом все-таки пытаются надавить на Хамас, заставить Хамас пересмотреть свою позицию, пойти на какие-то уступки. Получится это или нет, сказать пока не может никто, я думаю, даже в самом Израиле. Но здесь надо понимать, что у господина Нетаньяху довольно сложная, почти безвыходная ситуация. Он состоит в коалиции с крайне правыми политиками, и нынешнее правительство Израиля вообще считается одним из самых правых за всю историю. И эти союзники по коалиции Нетаньяху обвиняли его даже в капитуляции, когда он пошел на сделку с Хамас, и считали всегда, что боевые действия должны продолжаться, что с Хамас все равно нужно воевать до конца, не слушать Вашингтон, того же Блинкина, который сказал, что Хамас не уничтожить военным путем. И Нетаньяху постоянно находится под этим давлением и, отвечая на призывы своих союзников по коалиции, в том числе, да, он идет на такие шаги и в направлении Газа, и в направлении Ливана, как мы знаем, периодически наносятся удары и по позициям Хизбаллы, и в Сирии он продолжает наносить удары. Это в том числе следствие того, в какой коалиции он находится. А коалиция может в любой момент распасться, потому что союзники Нетаньяху ему периодически намекают на то, что если та же война в Газе не будет продолжена, то мы просто выйдем из этой коалиции. И Нетаньяху на это в том числе нужно как-то отвечать, поэтому даже если эти удары ни к чему не приведут, ему нужно показывать, что он настроен решительно, что он не отступил, что он готов отвечать на призывы своих сторонников.
То есть инициатива от кого сейчас исходит? Кто может контролировать этот конфликт? Кроме израильского правительства, находящегося в непростой по внутриполитическим соображениям ситуации, все-таки Соединенные Штаты, у которых был какой-никакой план?
С двух сторон окружен Нетаньяху, находится между молотом и наковальней, между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, его крайне правые союзники по коалиции, которые требуют продолжения войны. С другой стороны, Трамп, который все-таки презентовал себя миротворцем. И, как было сказано выше, хотел разом решить эту проблему и до сих пор, очевидно, хочет это сделать, но не получается. Не получается даже через прямые переговоры с Хамас, поэтому, очевидно, да, Трамп тоже несколько корректирует свою позицию и дает зеленый свет на какие-то точечные удары по Хамасу и сам даже отдал приказ наносить удары по позициям хуситов. И это тоже можно расценивать как жест в пользу Израиля. Но при этом я пока далек от мысли, что Вашингтон хочет полномасштабной войны. Пока что мы говорим о точечных ударах.
Могут ли вернуться к плану Уиткофа, спецпосланника президента США по Ближнему Востоку? И в чем этот план состоит? То есть вот эта трехчастность, к ней еще можно вернуться? Прекращение огня, полное прекращение огня, а там посмотрим. Про третью часть просто не очень понятно, да?
По плану Уиткофа должно произойти полное освобождение израильских заложников. Условия вывода израильских войск, они немного размыты, это тоже предполагается, но при обеспечении безопасности еврейского государства. А как ее понимать, Израиль будет решать по-своему. И Хамас считает такие условия для себя неприемлемыми, поэтому он не соглашается на план Уиткофа, поэтому Хамас по максимуму использует вот этот фактор заложников. Так что вот это, грубо скажем, перетягивание каната, оно еще может продолжаться очень и очень долго. Хамас демонстрировал запас прочности, Хамас по-прежнему удерживает десятки заложников, и пока они в руках у боевиков, Хамас может диктовать условия.
Хорошо. Если Хамас может сейчас диктовать условия, а Израиль настроен жестко и, как там сказал Нетаньяху, что применение силы будет все более нарастающим, катастрофический сценарий, а разрастание войны, наверное, можно без скидок назвать катастрофическим сценарием, как выглядит?
Я думаю, что это будет мало чем отличаться от тех 15 месяцев войны, которые предшествовали достижению сделки в январе. Это будут бомбардировки, это будут огромные жертвы среди мирного населения. Если это будет растягиваться на очень длительный срок, то в конечном итоге, да, Израиль может быть и добьется своего, то есть освободит заложников своими силами, но это потребует таких жертв, что, возможно, израильское общество не сможет с этим смириться. Это приведет к тяжелейшему кризису в самом Израиле. Я думаю, Нетаньяху это тоже понимает. Поэтому на короткой дистанции он может себе позволить наносить такие удары и, может быть, достигать каких-то успехов. Но это только на короткой дистанции. о затяжной войне, по-моему, пока даже израильское руководство не говорит, пытаясь ограничивать все вот такими локальными, точечными обстрелами. И даже не важно, что они не приносят какого-то результата, важно демонстрировать, что израильская армия готова продолжать борьбу и достигать конечных целей. Здесь вопрос в том, что это или растягивается во времени и приводит к еще большему числу жертв и, возможно, к какому-то результату для Израиля, но, опять же, ценой жертв, в том числе и заложников, или все-таки удается договориться в течение недель, может быть, месяцев, и обеспечить все-таки режим прекращения огня и освобождения тех же израильских заложников путем переговоров, а не ценой крови.
Ну, то есть, резюмируя, плюс-минус тот же самый план, только с применением нынешнего аргумента, да, военной силы. Если вы несговорчивы, если вы не хотите по этому плану двигаться, освобождать заложников, в частности, то мы будем давить дальше. Так получается?
По факту, да. Хотя в плане Витков об этом ничего не сказано, но на деле мы видим, что у того же Израиля сила — это единственный контраргумент для Хамас, который, как мы видим, не отступает, который продолжает давить на еврейское государство через заложников. А чем на это ответить, кроме как военной силы?
Второй сюжет в регионе этих дней — то, что 15 марта Соединенные Штаты начали войну с хуситами, Ансар-Алла в Йемене, наносили воздушные удары. Боюсь, надо напомнить, кто такие хуситы и что за тактику они выбрали в отношении израильских, британских, американских судов, проходящих через Красное море, через Аденский залив. Давай, может быть, кстати, еще и с личного. Ты был в Йемене не так давно. Как это все выглядит на земле?
Йемен погружен в тяжелейшую гражданскую войну, которая продолжается уже больше 10 лет. Это разделенная страна. Помимо хуситов и международно признанных властей, там есть сепаратистское движение на юге, там есть исламисты из партии Ислах в центре страны, которые контролируют часть территории. На востоке Йемена есть даже Аль-Каида, которая была сильно потрепана, но тем не менее остается. И еще несколько политических и военных акторов. Карта Йемена сегодня представляет собой такое лоскутное одеяло. Хуситы – одни из наиболее активных участников этого политического и военного процесса. Они контролируют примерно 1/3 территории страны, включая официальную столицу Йемена – город Сана, который они взяли в 2014 году. Хуситы выстояли в войне с Саудовской Аравией, которая была начата ровно 10 лет назад, в марте 2015 года. Саудовцы хотели уничтожить хуситов в считанные недели, а война растянулась вот уже на 10 лет. И в 2022 году саудовцы были вынуждены пойти на унизительное для себя перемирие с хуситами, хотя официально свою операцию «Буря решимости» так и не закончили. Это крайне тяжелая экономическая ситуация в целом в Йемене. Страна разделена. Достаточно сказать о том, что на юге и на севере разные курсы валют. Два центробанка. Я не говорю уже про контрольно-пропускные пункты, которых вообще много в Йемене, когда вы перемещаетесь по стране, вас останавливают то одни, то другие патрули с разными флагами, с разными нашивками, знаменами. Это все физически очень непросто для иностранцев. Хотя йеменцы между собой прекрасно ладят, независимо от того, кто на какой территории находится, они все считают себя братьями, жалуются только на то, что политики никак не могут между собой договориться, а мы все страдаем. Вот такие ощущения у йеменцев. И мне помогали как северяне, так и южане. Они, кстати, прекрасно относятся к людям из России, восторгаются Путиным и на севере, и на юге. Но это чудовищная ситуация. Там уже просто бартерная экономика. Я видел своими глазами, когда рано утром в большом или малом городе много людей выходит на какую-нибудь широкую улицу, которая одновременно является, можно сказать, рынком, местом для обмена товаров и услуг, и люди обмениваются товарами и услугами. Можно принести, условно, десяток яиц, и за это тебя могут например, постричь. Вот так живет Йемен, и ООН, кстати, во всех отчетах подчеркивает, что это самый страшный гуманитарный кризис во всем мире, не в Сирии, не в Афганистане, а именно в Йемене. Но хуситы демонстрируют устойчивость, они, во-первых, показали то, что они могут воевать в долгую, Саудовская Аравия и союзники ничего не смогли с ними поделать. В 23-м году на фоне войны в Газе хуситы укрепили свою популярность среди йеменцев за счет акции в Красном море, нападая на торговые суда, которые направлялись в Израиль. Хуситы их захватывали, хуситы их просто могли уничтожать и продолжают это делать до сих пор. В итоге пострадало примерно 10, а то и 15% всего международного судоходства. Многие компании сейчас вынуждены идти в обход Красного моря и Суэцкого канала. И это, конечно, большие убытки. Так в среднем считается, что цены на отправку товаров по морю из Европы в Азию и наоборот выросли примерно на 300%. Это все результат активности хуситов, которые абсолютно убеждены в том, что они все делают правильно, что они должны, это их долг, это их обязанность, как говорит лидер хуситов Абдельмалик Аль-Хуси, прийти на помощь братьям-палестинцам, которые сегодня стоят на передовой борьбы с международным злом, с сионизмом, с американским империализмом, и мы должны поддерживать наших братьев, так мне говорили лидеры хуситов во всяком случае. И они не намерены отступать. И когда я их спрашивал о том, как вы относитесь к возможной наземной операции тех же американцев, они отвечали радостно: пожалуйста, пусть приходят, мы будем ждать с распростертыми объятиями, потому что Йемен для американцев станет вторым Ираком или вторым Афганистаном.
Что касается ударов, которые они наносят по военным кораблям американским, ну, такое провоцирующее поведение. Можешь про это рассказать? И можно ли считать, что Соединенные Штаты начали войну с хуситами, поскольку был очевидный казус белли?
Такие удары наносились прежде, в том числе и по военным кораблям американцев. По-разному можно оценивать ущерб. Хуситы говорили, что все эти корабли вышли из строя. Американцы говорили, что ничего подобного, что атаки были отбиты. Я пока не говорил бы о полномасштабной войне Трампа против хуситов. На мой взгляд, это пока что не более чем его очередная пиар-акция. Это действительно массированные обстрелы. Как я знаю, в Сане люди сейчас с опаской даже выходят на улицу, потому что бомбежки такие сильные. Но едва ли это причинит какой-то серьезный ущерб хуситам, потому что, повторюсь, они готовы к этой войне, готовы к войне в долгую. Они годами прятали свои военные объекты, маскировали их. У них все довольно серьезно в плане конспирации. И я думаю, что Трамп сам не готов ввязываться в эту войну. Ему нужно показать свою решимость, ему нужно продемонстрировать то, что он не оставит хуситов, не будет закрывать глаза на их операции в Красном море. Вот, собственно, и все. Я не думаю, что Трамп собирается идти до победного конца, брать условно Сану, уничтожать Абдельмалика Аль-Хуси и так далее. Пока что таких планов нет, тем более американские чиновники говорят о том, что наземная операция сейчас не обсуждается, а без наземной операции с хуситами воевать просто бессмысленно.
Воздушные удары, ну, то, что можно себе позволить, и особенно если контрагент, можно называть это так, не выглядит тем, с которым можно заключить какую-то сделку. Я в трамповской логике пытаюсь рассуждать и излагать все это. Верно так сказать?
Безусловно, Трамп пытается оказать на них давление, показать, что они должны пересмотреть свою позицию, но чем больше он наносит ударов по хуситам, и чем больше гибнет хуситов или мирных йеменских граждан, тем большую популярность они обретают среди местного населения, тем больше ореол мучеников и борцов за правое дело вокруг них появляется. И в военном плане это точно не меняет их позиции, потому что чисто географически Йемен, можно сказать, бесполезно бомбить. Не зря хуситов еще называют горцами Аравийского полуострова. Там действительно сложно вести боевые действия. Так что едва ли давление Трампа, военное давление, как-то повлияет на позиции хуситов.
Если пытаться объединить не только через Трампа два этих сюжета, про Хамас и про хуситов, можно, наверное, вспомнить, что оба этих движения, обе этих группировки — часть бывшей, наверное, так правильно говорить, бывшей уже системы влияния Ирана. Тегеран поддерживал и тех, и других, и это был союз взаимовыгодный и взаимо, чуть не сказал, приятный, но взаимопонятный точно. Можно ли сказать, что сейчас этой системы нет? Собственно, Израиль ее после октября 2023 года разгромил, но при этом остается какое-то влияние Тегерана там, и когда Соединенные Штаты или Израиль, союзник Соединенных Штатов, наносит удары по этим группировкам, они имеют в виду и Иран. Я тут готов подстраховаться, сказать, что это не моя фантазия, не мое предположение, а сослаться на пресс-секретаря Трампа Каролайн Левит. Она в эфире Fox заявила, что президент дает понять, что хуситы, Хамас, Иран заплатят за попытки терроризировать Соединенные Штаты и Иран. И точная цитата. «Как ясно дал понять президент Трамп, Хамас, хуситы и все те, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и Соединенные Штаты Америки, поплатятся за это. Ад разверзнется». Стоит ли под зонтиком Ирана смотреть на эти сюжеты?
Да, конечно, и хуситов, и Хамас считают по-прежнему частью так называемой оси сопротивления. Она была сильно потрепана, но она никуда не исчезла. Она по-прежнему существует, и Хамас, и хуситы продолжают действовать. Можно сказать, что в русле иранской внешней политики. Другое дело, в какой степени Тегеран имеет влияние на эти движения, потому что они всегда находились на задворках вот этой оси сопротивления. Костяк иранского влияния в регионе – это шиитские милиции в Ираке, Аль-Хашт-Шааби, это ливанская Хизбалла, которая поддерживалась активно при Башаре Асаде. Это все действительно остается в прошлом, но ни шиитские милиции в Ираке, ни Хизбалла никуда не делись, они остаются. Хамас также по-прежнему способен вести боевые действия, и хуситы также никуда не ушли, соответственно. Но это всегда был дискуссионный вопрос о том, в какой степени Иран поддерживает хуситов. Потому что с 2015 года они находятся в полной блокаде со стороны Саудовской Аравии и союзников, в том числе в морской блокаде, и технически осуществлять какие-то поставки в Йемен крайне трудно. Но это все равно происходит. Эксперты Совбеза ООН часто отмечают в своих отчетах, что фиксируются попытки контрабанды вооружений с иранскими маркировками, с российскими маркировками. И всю прошлую осень были активные сообщения о том, что Россия поставляет оружие хуситам, и даже Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, является посредником между Москвой и хуситами. Якобы переговоры были между Москвой и хуситами в Тегеране. Это все нельзя исключать, да, но все-таки влияние Ирана на хуситов ограничено. У них в том числе много и идеологических расхождений, при том, что хуситов относят к шиитам. На самом деле они, будучи в религиозном плане зейдитами, если быть точным, скажем так, сами себе на уме. И у них расхождение с шиитами в плане доктрины даже больше, чем с суннитами. Например, они не признают идею о 12 имамах, о пришествии скрытого имама Мехди. Для иранцев это просто часть их культурного кода. Хуситы, в отличие от той же Хизбаллы, не ориентируются на аятоллу Хамини. Абдель-Малик Аль-Хуси, лидер хуситов, никак не упоминает его в своих выступлениях, в своих проповедях, в отличие, опять же, от той же Хизбаллы. Тем не менее, есть сотрудничество, есть даже дипломатические контакты. Иран стал первым, кто принял у себя посла от правительства хуситов, и первым, кто назначил своего посла в Сану, которую контролируют хуситы. То есть сотрудничество между ними в любом случае есть, но говорить, что хуситы полностью под контролем Тегерану, я бы не стал. То же самое, кстати, касается и Хамас, который вообще суннитский по своей сути, и у Хамаса с Ираном всегда было много проблем, противоречий. Например, Хамас, достаточно сказать о том, что не стал защищать режим Асада в свое время, из-за чего лишился штаб-квартиры в Дамаске. Кроме того, общеизвестный факт, иранское руководство даже не знало о том, что Хамас планирует агрессию против Израиля 7 октября 2023 года. Пусть вот эти движения Хамас и Хуситы Ансарала находятся в орбите иранского влияния, но говорить о том, что они полностью подконтрольны Тегерану, я бы не стал.
Ну, это вопрос про то, что когда наносится удар Соединенными Штатами по хуситам, является ли это прологом к влиянию на Иран. Дональд Трамп, поскольку заявлял, что с Ираном можно двумя способами обойтись, заключить сделку или военным путем разобраться, там длинная, долгая система отношений, в том числе мы помним, что в свое время Дональд Трамп как раз-таки развалил ядерную сделку по Ирану, но тем не менее... Резюмируя, нужно просто понимать, что это большой, сложный, взаимосвязанный регион, и когда Соединенные Штаты реагируют на то, что происходит на главной торговой мировой транспортной артерии, да, ведущей от Суэца в Азию и наоборот в Европу, это не обязательно связано с Ираном, и реакция Израиля, союзника США, на Хамас, с которым у них очевидный конфликт по понятным причинам, это тоже не нужно выстраивать вокруг Ирана. Все, конечно, взаимосвязано, но все сюжеты при этом могут быть самостоятельными в регионе. Так, кажется, правильно закончить и запомнить.
Абсолютно согласен. У каждого движения, у каждой группировки, даже если мы говорим о Хизбалле, которая просто детище Ирана, есть своя повестка, есть уже свой пантеон героев. И это уже те движения, организации, даже если они созданы при участии Ирана, конкретно я говорю о Хизбалле, то они уже ведут самостоятельную игру, находятся в свободном плавании. А что уж говорить, тем более про Ансар-Алу, которая создавалась точно без участия Тегерана в 90-е годы. Точно так же и Хамас, который вышел в свое время из, подчеркну, суннитского движения братьев-мусульман, и Иран стал его поддерживать уже гораздо позже. Так что да, это действительно самостоятельные сюжеты, и здесь без иранского влияния, без иранского участия у Соединенных Штатов, у Израиля немало проблем.
Ну и кажется, это плохая новость, что нет никакого общего замысла, никакого общего плана. Ни по Газе, ни по региону в целом у тех же Соединенных Штатов мы видим, что самая влиятельная страна на планете здесь действует ситуативно. Ну а где не, да, где не сейчас?
Да, именно так, и с каждой отдельной группировкой, движением по возможности надо договариваться, нужно вести отдельный диалог, и к этому относятся по-разному, критикуют в том числе американцев, но я считаю, что прямой диалог с Хамас, он действительно может быть наиболее эффективен. И это то, что потенциально может даже изменить позицию боевиков, как бы кто к ним ни относился, но со всеми нужно в любом случае договариваться. Да, можно использовать силу, давить на них и, возможно, добиваться каких-то результатов, но это, мягко скажем, не всегда чему-то приводит. Американцы 20 лет пытались уничтожать Талибан, в итоге мы знаем, к чему это привело, так что скорее здесь тоже рано или поздно придется, как бы это многим, я понимаю, не хотелось, придется договариваться.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Это был Руслан Сулейманов, востоковед и автор телеграм-канала «Сулейманов». Новости от онлайн-магазина «Медузы». Там появились вещи с символикой нашего издания – мерч. Впервые после войны они начали продаваться в конце 2024 года по случаю десятилетия «Медузы», и партию вещей раскупились за 4 дня. Загляните по ссылке в описании и оцените, как это здорово выглядит. Можете купить себе, если успеете. И вам здорово приобрести такую вещь, и деньги пойдут на работу нашей редакции. В еще мирные и даже доиноагентские, кажется, времена я себе купил рюкзак как-то в онлайн-магазине «Медузы». Отличный рюкзак. До сих пор как новенький, хотя сколько я в него запихивал для всяких поездок вещей. Мерч «Медузы», красота и финансовая поддержка редакции в одном. Ссылка в описании. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.